эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 21 июня, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе очередной провал женевских переговоров, итоги и нарушения грузинских выборов, первые кандидаты на пост абхазского президента. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время международных новостей. В главных новостях дня. Украинская пограничная служба заявила о нападении пророссийских сепаратистов на два пограничных поста и военную базу. Тысячи вооруженных сторонников шиитского лидера провели парад на улицах Багдада. В Кабуле сторонники кандидата в президенты, бывшего министра иностранных дел Абдуллы Абдуллы, провели марш протеста против фальсификаций на выборах. Украинская пограничная служба заявила о нападении пророссийских сепаратистов на два пограничных поста и военную базу в Донецкой области. Нападения произошли, несмотря на объявленный президентом Украины Петром Порошенко режим прекращения огня со стороны правительственных войск. Пограничная служба сообщила, что во время ночного рейда 6 военнослужащих получили ранения. Порошенко объявил об одностороннем прекращении огня на одну неделю во время посещения Донецкой области 20 июня. В заявлении президента отмечалось, что прекращение огня даст время сепаратистам разоружиться, но это не означает, что войска не будут отвечать на агрессивные действия со стороны противника. Президент Украины обнародовал свой мирный план урегулирования конфликта, который, в частности, предусматривает установление 10-километровой буферной зоны вдоль границы с Россией и возможность для иностранных участников вооруженных формирований покинуть зону конфликта. Несколько полевых командиров сразу же отвергли план Порошенко. Российские власти назвали этот план скорее ультиматумом, чем мирным предложением. Украинские власти начали расследование инцидента на границе между Россией и Украиной. Ранее поступали сообщения о том, что подвергся обстрелу таможенный пост Должанский в Ростовской области. Ранение получил российский таможенник. Министерство обороны Украины отвергло обвинения российской стороны в применении артиллерии и минометов вблизи российской границы. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу представил мирный план урегулирования конфликта и заявил, что боевые действия прекращаются для того, чтобы сепаратисты могли сложить оружие. Президент Соединенных Штатов Барак Обама обсудил в пятницу ситуацию на Украине во время телефонных разговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Западные лидеры призвали Россию принять безотлагательные реальные шаги, которые будут способствовать мирному разрешению конфликта. Как говорится в заявлении Белого дома, три лидера приветствовали объявленное в пятницу президентом Украины Петром Порошенко одностороннее прекращение огня. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press. Обама, Меркель и Олланд подчеркнули, что Россия должна отвести свои войска от границы с Украиной и убедить пророссийских сепаратистов на Украине сложить оружие. Лидеры США, Франции и Германии сошлись во мнении, что если Россия не предпримет незаменительных шагов к деэскалации конфликта на Украине, Соединенные Штаты и европейские страны введут против Москвы новые санкции.
Эхо Кавказа. Новости.
Тысячи вооруженных сторонников шиитского лидера Мугдады ас-Садра провели сегодня парад на улицах Багдада. Колонны двигались по улицам шиитского района Садр-Сити. Участники парада были вооружены, в частности, автоматами и гранатометами. Демонстрация силы сторонниками ас-Садра происходила на фоне продолжающегося наступления суннитских боевиков, взявших под контроль некоторые территории на севере Ирака. Ранее сегодня поступали сообщения о захвате боевиками организации «Исламское государство» в Ираке и Леванте пограничного перехода между Ираком и Сирией. В Кабуле сторонники кандидата в президенты, бывшего министра иностранных дел Абдуллы Абдуллы, в субботу провели марш протеста против фальсификаций на выборах. Сотни протестующих прошли по улицам афганской столицы, скандируя лозунги против независимой избирательной комиссии. В целом протесты несли мирный характер. Абдулла обвинил сотрудников избиркома в попытке подтасовать результаты второго тура президентских выборов. Он заявил, что не признает итоги голосования, которые обнародует избирательная комиссия, и призвал ООН провести наблюдение за подсчетом голосов. Второй тур, в котором борьбу за президентский пост вели Абдулла Абдулла и бывший министр финансов Ашраф Гани, состоялся 14 июня. Обвинения в фальсификации результатов президентских выборов в Афганистане привели к политическому кризису в преддверии намеченного на конец года вывода из страны иностранных войск. В субботу в Кабуле при взрыве, совершенном смертником, погиб один гражданский, несколько человек получили ранения. Целью взрыва был высокопоставленный сотрудник Высшего совета мира Афганистана Мохаммад Масум Станикази. Чиновник не пострадал. Египетский суд в субботу подтвердил смертный приговор 183 сторонникам братьев-мусульман, признав их виновными в нападении на полицейский участок в 2013 году. Среди приговоренных к высшей мере наказания – духовный лидер запрещенного в Египте движения Мохаммед Бадие. В ходе судебного процесса в апреле по этому делу к смертной казни были приговорены 683 исламиста. Однако 21 июня суд оправдал 496 человек. Еще четверым смертная казнь была заменена пожизненным заключением. Многие были осуждены заочно. Решение суда может быть обжаловано. 14 августа прошлого года при нападении на полицейский участок в городе Адуа на севере страны погиб один полицейский и один гражданский. Проводимые властями Египта массовые судебные процессы критикуют египетские активисты и международное сообщество. Белорусский правозащитник Олесь Беляцкий освобожден из тюрьмы. Как сообщает белорусская редакция нашей радиостанции, Беляцкий позвонил своей жене Наталье Пинчук и сказал, что находится на пути в Минск. Причины освобождения гражданского активиста до истечения тюремного срока пока не сообщаются.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Это были международные новости о происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. На этой неделе прошедшие переговоры в Женеве провалились. Представители Сухуми и Цхинвали демонстративно покинули встречу, протестуя против недавно принятой на Генассамблее ООН грузинской резолюции по беженцам. Грузинская сторона обвинила руководство де-факто республик в преднамеренном срыве переговоров. Рассказывает Олеся Вартанян.
Этот провал не был сюрпризом. Российские дипломаты заранее предупреждали, что в женевских дискуссиях будут сбои. Причиной они называли принятие Генассамблеи ООН резолюции по грузинским беженцам. Вчерашние переговоры начались, как обычно, рано утром. Участники разошлись по двум комнатам и приступили к работе в двух группах. Тема беженцев обсуждается во второй группе, которая занимается гуманитарными вопросами. Там в начале сессии представители де-факто республик попросили слова. Они зачитали текст совместного заявления, обвинив грузинскую сторону в преднамеренной политизации вопроса беженцев. Выдвижение резолюции на Генассамблее ООН, по их мнению, делает бессмысленным обсуждение этой темы в рамках женевских дискуссий.
В навязываемом международному сообществу тексте резолюции умалчивается о том, что появление этих беженцев и перемещенных лиц непосредственно связано с развязанными Грузией войнами против Южной Осетии и Абхазии.
Заявили представители Сухуми и Цхинвали. Зачитав обращение, они покинули стол переговоров и направились в соседнюю комнату, где первая рабочая группа обсуждала вопросы безопасности. Вслед за ними последовали и российские представители. Такое поведение привело к нарушению регламента. В результате переговоры были сорваны.
Порой случаются такие дни, когда мы фокусируемся больше на процедурных вопросах, а не на сути переговоров, к сожалению. Это был один из таких дней. Я думаю, мы должны усвоить сегодняшний урок, и нам следует продолжить нашу работу. Мы должны быть довольны хотя бы тем, что, по крайней мере, ситуация на местах остается мирной и стабильной.
Скажет позже на итоговой пресс-конференции спецпредставитель ООН на переговорах Антти Турунен. Все международные посредники высказали сожаление по поводу срыва встречи, но Турунен на такой исход мог расстроить больше остальных. Последние несколько месяцев он провел в безуспешных попытках уговорить конфликтующие стороны возобновить регулярные встречи в Гале. Сухуми не хочет, чтобы в них принимали участие представители абхазского правительства в изгнании. Тбилиси с этим категорически не согласен. В результате гальские встречи, на которых должны решаться проблемы местных жителей, не проводятся уже больше 2 лет. Ожидания, что проблему удастся решить в Женеве, в очередной раз не оправдались. Если верить заявлениям грузинской стороны, нынешняя ситуация в гальском районе их волнует больше всего.
Во время переговоров мы собирались обратить внимание сопредседателей на агрессивную и националистическую риторику временного режима Сухуми, угрожающего попрать основные права жителей гальского района. Мы с сожалением отмечаем открытые сигналы о давлении и дискриминации, направленные против этнических грузин в обоих регионах Грузии.
Сказал во время итоговой пресс-конференции глава грузинской делегации Давид Залкалиани. Он заявил, что российская сторона вместе с де-факто представителями преднамеренно сорвали встречу, чтобы не давать разъяснений по поводу ситуации с паспортами в гальском и ахалгорском районах. Схожие демарши случаются в Женеве каждое лето после принятия резолюции на Генассамблее ООН. Высказав свое возмущение, де-факто представители, как правило, охотно возвращаются за стол переговоров на следующем раунде. Мало кто сомневается, что в этот раз будет иначе.
При оценке сегодняшней ситуации следует держать в голове, что происходящее в Женеве – это лишь верхушка айсберга. Сам айсберг – это вся та работа, которая идет на местах в рамках МПРИ, двухсторонних и других форматах сотрудничества по разрешению ежедневных проблем, которые появляются из-за разделения в регионе.
Сказал на пресс-конференции спецпредставитель ОБСЕ Анджела Гнедингер. Международные посредники сообщили о намерении в июле посетить регион, чтобы обсудить со сторонами будущее переговоров. Дата следующего раунда женевских дискуссий уже известна. Это октябрь нынешнего года. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Лидеры национального движения продолжают обвинять власти Грузии в фальсификации выборов на некоторых избирательных участках. На одном из видео, распространенном оппозиционной партией, в процесс голосования активно вмешивается мать кандидатов в мэры Тбилиси Давида Нормания, Нора Нормания. В свою очередь, Министерство внутренних дел обвиняет в бросе в бюллетени активистов нацдвижения. Рассказывает Михаил Егиков.
Чтобы уличить грузинскую мечту в фальсификации итогов голосования, националы выложили вчера в интернет очередной компромат. На коротком видеоролике видно, как на избирательном участке в селе Коки, региона Самигрело, члены комиссии согласовывают бюллетени с матерью Давида Нормания перед тем, как бросить их в урну. А на одном из кадров Нона Нормания, облаченная в спецодежду сотрудника ЦИК, грозила пальцем женщине, собиравшейся голосовать. Признаки нарушения избирательного кодекса в ролике, распространенном оппозицией, заметила глава ЦИК Тамар Жвания.
Действия сотрудников участка изучает соответствующая окружная избирательная комиссия. Я просмотрела ролик. Слышен голос мужчины, предположительно председателя комиссии, который на мигрельском языке говорит, что так делать нельзя. Надо выяснить, что именно было сделано такого, чего делать нельзя, и применить к виновным соответствующие санкции.
Неправительственные организации усмотрели в инциденте нарушения не только избирательного, но и уголовного кодекса. Глава НПО «За справедливые выборы» Нино Ломджария считает, что действиями матери Давида Нормания и других членов избирательной комиссии села Коки должна заинтересоваться прокуратура.
Голосование должно проходить тайно. В противном случае нарушителю присуждается либо штраф, либо исправительная работа сроком до 1 года, либо лишение свободы сроком до 2 лет. Если правоохранители установят, что видео действительно содержит признаки правонарушений, а не является лишь ловким монтажом, к людям, фигурирующим на кадрах, должны быть применены санкции.
Депутаты грузинской мечты и члены правительства не придали скандальному видеоролику особого значения. Вице-премьер Каха Каладзе, например, назвал его глупостью, которую национальное движение выдумало, находясь в очень сложном положении. Сам Давид Нормани считает, что его мать таким образом всего лишь проявила материнскую заботу. Тем временем оппозиционеры продолжают говорить о нарушениях. Согласно информации нацдвижения, на одном из участков района Тетрицхару повторный подсчет голосов выявил 78 бюллетеней, полученных партией, в то время как изначально насчитали лишь 30. Националы утверждают, что десятки бюллетеней, в которых был обведен пятый номер, были помещены в один конверт с бюллетенями, отмеченными в пользу грузинской мечты. Как бросали такие конверты в избирательную урну из видео, распространенным нацдвижением, неясно. На кадры из Тетрицхару и Самигрелу Министерство внутренних дел пока не отреагировало, зато МВД успело провести расследование первого видеокомпромата, которое националы распространили на следующий день после выборов. На кадрах, тайно снятых на избирательном участке в Марнеуле, член комиссии Назим Алиев одну за другой закидывает в урну бюллетени. Глава предвыборного штаба Единого национального движения Гиги Угулава уверен, что имело место фальсификация итогов голосования в пользу кандидата от грузинской мечты. К разочарованию оппозиционной партии МВД пришло сегодня к диаметрально противоположному заключению. Ведомство обвинило во вбросе бюллетеней 13 членов комиссии. По словам пресс-спикера министерства Нино Георгабиани, они являлись членами и сторонниками различных политических партий и были в родственных и дружеских связях друг с другом. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему прошедших выборов в рубрике «Взгляд из» продолжает тбилисский публицист Дмитрий Маниава. Его текст читает Давид Кокабадзе.
«Взгляд из». Грузинская мечта, как и ожидалось, победила на выборах в органы местного самоуправления. Результаты голосования не позволяют усомниться в том, что правящая коалиция, безусловно, доминирует в грузинской политике, но, тем не менее, ее руководителям есть над чем задуматься. По сравнению с президентскими выборами, явка избирателей снизилась с 46 до 43%, а в отдельно взятой столице этот показатель упал аж на 10%. На участки пришли лишь 37% тбилисских избирателей. Здесь следует учесть, что эти выборы, в отличие от парламентских выборов 2012 года, не воспринимались населением и, в частности, электоратом мечты, как эсхатологическая битва за спасение страны. Повсеместно распространенная уверенность в том, что результат предрешен, также работала против высокой явки. Вместе с тем, большинство граждан Грузии до сих пор не воспринимает самоуправление как нечто вполне серьезное и эффективное. Несмотря на то, что недавняя реформа значительно расширила права местных властей, широкие массы по-прежнему считают, что все сколь-нибудь важные вопросы все равно будет решать центр, опираясь на губернаторов, которые, подобно древнеперсидским сатрапам, контролируют все аспекты жизни провинций. Есть еще несколько факторов, которые сработали против грузинской мечты и в том числе не позволили ее кандидату, набравшему 46%, победить в Тбилиси в первом же туре. Порядка 20% голосов у Давида Нормани отобрали три кандидата от внепарламентской оппозиции. К ним ушли радикальные противники Саакашвили, недовольные тем, что руководители прежнего режима все еще не предстали перед судом, и разочарованные сомнительной экономической политикой, непотизмом и общей неэффективностью новых властей избирателей. Эти 20% – безусловно тревожный сигнал для правящей коалиции. Еще один нюанс, который не вполне понятен иностранным комментаторам. Будучи выходцем из провинции, Давид Нормани не воспринимается частью жителей столицы как свой, как коренной, несмотря на то, что он долгие годы жил и работал в Тбилиси. Спесивые горожане, исходя из редко отрицательного отношения к национальному движению, скрипя сердце, какое-то время закрывали глаза на откровенно крестьянские манеры и шуточки Безинни Иванишвили и его соратников-провинциалов. Но когда он выдвинул провинциала на пост мэра Тбилиси, возмутились, гневно уселись на фамильные диваны, затопали ножками и в большинстве своем проигнорировали выборы. Казалось бы, странный мотив и глупая история, но следует отметить, что даже локальное недовольство и фронта в столице крайне опасны для любого правителя Грузии, будь он семипядей во лбу и 7 миллиардами в кармане. Исторический опыт, безусловно, подтверждает это. Вне всяких сомнений, Нормания в конце концов одержит победу, сконцентрировав голоса последовательных сторонников мечты и радикальных мишененавистников. Но и национальное движение может радоваться символическому успеху – выходу ее кандидата во второй тур. Хотя, возможно, наиболее важным для бывшей правящей партии является уменьшение числа проголосовавших сторонников по сравнению с президентскими выборами. Потеря даже нескольких десятков тысяч избирателей для национального движения подобна потере пары литров крови, поскольку, исходя из сложившейся ситуации, она с трудом восполнима. Также националам придется задуматься над тем, как минимизировать рейтинговые потери от приближающихся судебных процессов над бывшими высокопоставленными чиновниками. Так что второй тур – это, конечно, круто, но праздновать им, по большому счету, нечего. Ни для кого не секрет, что правящая коалиция хотела победить во всех районах сразу, и в том, что она немного не дотянула до этого результата, нет ничего плохого. Скорее наоборот. Ушат холодной воды еще никому не вредил. Часть избирателей явно дала понять грузинской мечте, что не будет голосовать за нее до скончания веков лишь потому, что она упокоила старый режим, и подбоченец возвышается над его останками. Граждане хотят большего, и это вполне естественно. Итак, несмотря на легкомысленную самоуверенность, маловразумительную кампанию и общую интеллектуальную неповоротливость, грузинская мечта после успеха на парламентских и президентских выборах победила по очкам и в последнем раунде. Все органы власти под ее контролем. В ближайшие 2 года никаких выборов, по крайней мере очередных, проводиться не будет. Начинается очень интересный этап. Трансформация правящей коалиции, в связи с чем эксперты рассматривают 2 основных варианта. Формирование монструозной партии власти, что вполне соответствует новейшим грузинским традициям, или распад на, так или иначе, равновеликие части, что рассматривается как прелюдия к нормальной многопартийности в условиях мягкого авторитарного контроля Бедины Иванишвили. Первый вариант обеспечит стабильность в тактической перспективе, но чреват фатальным кризисом в будущем. Второй, напротив, сразу же дестабилизирует Грузию, но даст ей шанс на создание намного более здоровой политической системы. Интересно, какой из сценариев изберет затворник из стеклянного дворца, простерший незримую, но более чем увесистую длань над грузинской политикой?
Давид Кокабадзе читал текст Дмитрия Маниава.
Эхо Кавказа.
В Грузии разгорелся скандал из-за высказывания уволенного советника президента по внешней политике Вано Мачавариани. Отставной чиновник в прямом эфире телекомпании «Маэстро» обвинил кабинет министров в некомпетентности, обозвав при этом часть министров предателями. Эксперты и общественность весьма неоднозначно отреагировали на откровения Вано Мачавариани. Рассказывает Ираклий Арагвелидзе.
За 2 дня до местных выборов в Грузии свои посты покинули несколько должностных лиц. Среди них глава администрации президента Лаша Абашидзе и советник президента по внешней политике Вано Мачавариани. Вчера Мачавариани нарушил молчание, но говорил он не о своей отставке, а сделал ряд скандальных заявлений о ситуации в правительстве. Вот что сказал бывший советник президента в прямом эфире телекомпании «Маэстро».
По моему мнению, между правительством и коалицией возникло много проблем, в том числе и в отношениях с Бединой Иванишвили, учитывая бесконечный режим консультаций с бывшим премьером. Я сомневаюсь, что коалиция сохранится в нынешнем виде. Думаю, тема 4-5 министров-предателей сейчас актуальна, и на месте премьера я бы тоже мечтал от них избавиться. Я не знаю, о чем думает премьер, но факт, что работа правительства крайне неэффективна.
Заявление о предателях вызвало бурное обсуждение в обществе. Мачавариани не объяснил, о ком конкретно идет речь и в чем именно заключается предательство. Имел ли бывший советник президента в виду, что несколько министров являются сторонниками нацдвижения, или же под предательством подразумевал нежелание некоторых чиновников исполнять распоряжение Бедзины Иванишвили и его протеже Иракли Гарибашвили? К сожалению, реакция членов правительства не дает ответов на эти вопросы. Министр иностранных дел Майя Панджикидзе заявила, что не собирается комментировать слухи, а министр экономики Георгий Гвирикашвили назвал заявление Мачавариани спекуляцией. Политологи тоже не спешат с определением списка предателей. По мнению политолога Кахи Кахишвили, возможно, предателями Вано Мачавариани назвал тех министров, которые за своей некомпетентности ставят под удар престиж премьера и правящей коалиции.
Если премьер по ряду политических причин не сможет принять решение в отношении ряда некомпетентных министров, то этим он ставит себя в трудное положение. Хочет он того или нет, но ответственность за неэффективную работу правительства целиком ляжет на него, и ему не помогут отговорки о политической или иной целесообразности увольнения некоторых членов правительства. Ираклий Гарибашвили должен сделать сложный выбор между своим престижем и некомпетентностью некоторых членов правительства.
Столько же уклончиво ответил эксперт Гео Хухашвили. Он считает, что Вано Мачаваряни, учитывая его близкую дружбу с президентом, выступая в прямом эфире, должен был проявить сдержанность. Его заявление говорит не столько о конфликте внутри правительства, сколько о конфликте между правительством и президентом.
Вано Мачаваряни имеет право на высказывание своего мнения, однако своими некорректными высказываниями он несколько переступил красную черту, поставив президента в крайне неловкое положение. Для общественности не были секретом некоторые симптомы плохой коммуникации между правительством и президентом, и бывший советник это лишь подтвердил.
При этом оба эксперта исключают вероятность того, что некоторые из министров являются партийными предателями, то есть работают на нацдвижение. Также они называют невероятным и предательство интересов страны в угоду другим государствам. Между тем, правящая коалиция уже в течение 5 дней сохраняет молчание. В администрации президента на звонки не отвечают. Никакой информации о назначении нового главы администрации или советника президента тоже не поступало. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Глава тбилисского Сакрибула Ираклий Шихиашвили в четверг подтвердил информацию о выдаче членам бюро городского собрания и служащим аппарата премий, в 3 раза превышающих зарплаты, рассказывает Серго Бригвадзе.
«Каждый, кто получил эти премии, заслужил их», — сказал, как отрезал глава тбилисского Сакрибулу Ираклий Шихиашвили журналистам на пресс-конференции. «Довольно солидные суммы за проделанную в этом месяце работу по единогласному решению членов бюро городского собрания получили представители как большинства, так и меньшинства», — сообщил Шихиашвили.
«Сакрибула исполняет свои обязанности в полной мере и отлично с ними справляется. Именно поэтому у некоторых товарищей нет возможности нецелесообразно рассказать 50 миллионов. Эти премии были распределены равномерно».
Чем заслужили члены Сакрибулу такие вознаграждения? Работа достаточно тяжелая. К тому же приходилось задерживаться на службе сверхурочно, от 2 до 4 часов, говорят те, кто получил премию. Юрист Объединенных профсоюзов Грузии Раиса Липартельяни объяснила мне, что правового механизма, регулирующего выдачу премий как частным, так и государственным служащим, в Грузии не существует. Но если речь идет о сверхурочной работе, порядок выплаты компенсации за нее прописан в Трудовом кодексе.
«Равномерное распределение премий в данном случае противоречит закону. Если это была плата за сверхурочную работу, должен быть произведен подсчет сверхурочных часов каждого сотрудника в отдельности. Установлен тариф компенсации, какую сумму будет получать тот или иной сотрудник. И именно по такому принципу должна оплачиваться сверхурочная работа, а не путем выдачи премий».
Говорит юрист Объединенных профсоюзов Грузии Раиса Липартельяни. Выдачу таких высоких премий избранный мажоритарный депутат от Сабурталинского района Алеко Элисашвили считает постыдным фактом. Представителей Сакрибулу скорее надо было бы подвергнуть штрафу за бездействие и нецелевую трату бюджетных средств, считает он.
«На протяжении последнего года Сакрибула стала ареной политических расприй. И так это противостояние затянуло членов городского собрания, что они даже не обратили внимание на огромные ямы, появившиеся на центральном проспекте Руставели. Про народ все сразу забыли. Согласно данным Института развития свободы информации, за год господин Шихиашвили приобрел 28 автомобилей, за что мы заплатили 900 тысяч лари. Расходы на бензин повысились на 132 тысячи лари».
Сам Ираклий Шихиашвили и другие представители Сакрибулу эти премии считают абсолютно заслуженными. Однако при этом представители большинства городского собрания, получившие премии, заявили о том, что собираются перечислить в благотворительный фонд имени монаха Андрии суммы, соответствующие их месячному окладу. Гражданский активист Цира Элисашвили оценивает это как попытку избежать гнева общественности и заработать
заработать очки на благородном деле, совершенном за счет налогоплательщиков. Высокие премии, которые решили начислить себе члены Сакрыбулу, единственное, чем они запомнятся грузинскому обществу, считает она. Участившиеся скандалы, связанные с аналогичными фактами, заставили правительство задуматься над утверждением правил выдачи премий. Замглавы администрации правительства Нино Кубахидзе сообщила мне, что по инициативе премьер-министра Грузии ведется работа над созданием концепции, в рамках которой будет определена максимальная сумма госпремий. 31 июня эта концепция будет представлена на рассмотрение правительства страны. Но документ этот будет приниматься тем или иным учреждением на добровольной основе. Так что, как и прежде, налогоплательщикам придется уповать лишь на совесть государственных чиновников. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 21 июня, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время региональные новости. Меры по ускорению темпов строительно-восстановительных работ обсудили сегодня, 21 июня, на очередном заседании штаба по контролю за реализацией инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию самопроглашенной республики Южная Осетия за 2014 год. В заседании, которое прошло под председательством Леонида Тибилова, приняли участие премьер-министр Доменди Кулумбегов, руководители министерств и ведомств, а также представители строительных организаций. В ходе заседания представители соответствующих ведомств и строительных организаций подробно рассказали о ходе работ на восстанавливаемых и строящихся объектах в столице Южной Осетии и в районах. По озвученной информации, строительство нескольких объектов практически завершено, и в ближайшее время они будут сданы в эксплуатацию. Заслушав выступление, Леонид Тибилов поручил всем министерствам, ведомствам и стройорганизациям более тесно взаимодействовать друг с другом и максимально ускорить темпы работ на строящихся и восстанавливаемых объектах. Члены парламентского меньшинства Грузии Ирма Надирашвили и Зураб Джабаридзе готовят иск против посла Грузии в Азербайджане. Об этом в эфире телекомпании «Рустави-2» заявила Ирма Надирашвили. Депутат вспомнила события на таможне Бакинского аэропорта и назвала бессовестными действия посла Грузии в Азербайджане. По ее словам, она и накануне безрезультатно пыталась связаться с послом и его приемной. «Наверное, этот пример нужно занести в хрестоматию, как не должен действовать дипломат», — говорит Ирма Надирашвили. «На каком основании он заявил, что мы везли миллион долларов и электрошокеры? Он обязан называть источники информации», — подчеркнула Надирашвили. «Это был бессовестный и безответственный поступок. Мы с Зурабом Джапаридзе готовим совместный иск по поводу оскорбления чести и достоинства», — цитирует Ирму Надирашвили, Интерпресс Ньюс. Посол самопроглашенной республики Южная Осетия в России Дмитрий Медоев накануне, 20 июня, принял делегацию Донецкой Народной Республики во главе с председателем Верховного Совета Денисом Пушилиным, сообщает информагентство РЕС. В ходе встречи Пушилин передал Медоеву обращение на имя Леонида Тибилова и председателя парламента Станислава Кочеева о признании государственной независимости самопроглашенной Донецкой Народной Республики. В тот же день Дмитрий Медоев принял делегацию республики Подкарпатская Русь во главе с премьер-министром Гецко, который также передал обращение в адрес Леонида Тибилова о признании государственной независимости самопроглашенной республики Подкарпатская Русь. В заключении Медоев заверил делегации в том, что данное обращение незамедлительно будут переданы адресатам. Сегодня, 21 июня, в селе Дуиси Панкисского ущелья Грузии Верховный комиссариат ООН по делам беженцев отмечает Международный день беженцев.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Это были региональные новости. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На понедельник назначена первая сессия парламента шестого созыва самопроглашенной республики Южная Осетия. По мнению экспертов, отслеживающих ситуацию в Цхинвали, есть надежда, что этот парламент не будет покорным приложением к исполнительной власти, как его предшественники. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Работа нового парламента начинается в принципиально новых условиях. По новому закону о правительстве членам кабинета запрещается быть депутатами парламента. Более того, на время работы в правительстве они обязаны приостановить свое членство в политических партиях. Победившие на выборах чиновники уже подают заявление об уходе с занимаемых должностей. Вопрос их трудоустройства еще предстоит решить. Все говорят о том, что вскоре в Южной Осетии появится профессиональный парламент. По оценкам экспертов, это можно будет сделать без дополнительных трат за счет сокращения непомерно раздутого аппарата парламента. По мнению депутата парламента от Народной партии Амирана Дьяконова, в законе остались еще какие-то лазейки для чиновников рангом поменьше, но все-таки новый закон о правительстве – это шаг к разделению властей и, соответственно, ослаблению влияния исполнительной власти на депутатский корпус, говорит Амиран Дьяконов.
Во многом проблемы Южной Осетии обусловлены именно нивелированием основополагающих принципов государственного устройства. Это принцип разделения власти. В свое время совмещение должности в исполнительной власти и депутатского мандата привело к тому, что парламент на 10-11 годах не смог в полной мере реализовать возложенные на него обязанности и по контролю над исполнением законов, и в первую очередь по контролю над исполнением бюджета. Парламента республики на сегодняшний день в руках нет действенного рычага по контролю над исполнением бюджета.
Амиран Дьяконов говорит, что первое, с чего начнет свою деятельность Народная партия в новом парламенте, это ужесточение контроля над исполнительной властью и, прежде всего, над исполнением бюджета. Наверное, удастся или нет народникам реализовать эти планы, зависит от другой оппозиционной партии, Единой Осетии, которая набрала на этих выборах 20 из 34 депутатских мандатов. Если рассматривать парламентские выборы как подготовку председателя Единой Осетии Анатолия Бибилова к выборам президентским, то, наверное, для лидера оппозиции было бы лучше остаться в меньшинстве. Во всяком случае, тогда можно было бы сказать избирателю на президентских выборах, как и положено оппозиционеру: «Вы же видели, как мы хотели улучшить вашу жизнь, как мы боролись, предлагали, но к нам не прислушались». Но большинство в парламенте – это серьезная проблема для оппозиции. Уже нельзя сказать: «Нам не дали возможности». Налаживание конструктивного диалога с исполнительной властью, который обещал Бибилов на своей первой после выборов пресс-конференции, вряд ли избиратель примет как положительный результат. Для изнуренного нуждой и хронической неустроенностью избирателя горя, но огнем – это конструктивное сотрудничество чиновников. По мнению российского эксперта Евгения Крутикова, амбиции политика в сочетании с завышенными ожиданиями избирателя неизбежно приведут Анатолия Бибилова к конфликту с исполнительной властью.
Первое, что сейчас будет, это выборы спикера парламента, а он, конечно, приведет к конфликту, в первую очередь, к конфликту с администрацией президента Бибилова. Я имею в виду аппаратом ее. Пройдет там совсем немного времени, и начнем с кресла спикера, и закончим уже проблемами самой администрации, правительства и так далее. Вряд ли там Анатолий Бибилов и его партия будут инициировать там отставку президента и все такое. Я думаю, что в ближайшее время они постараются вот эти вот громкие какие-то высказывания или слухи, которые ходили вокруг первых шагов его, да, просто дезавуировать. От всего такого громкого, шелестящего и блестящего, да, что было в ходе предвыборной кампании, придется отказываться. И, в общем-то, довольно быстро, а не постепенно.
Если оппозиция не окажется номинальной, если она станет реальной влиятельной силой, от этого выиграет и гражданское общество. Не то чтобы демократия от этого станет больше, но между ресурсными персонами или противоборствующими силами всегда образуется некая полынья, ничейная территория, на которой вполне комфортно себя чувствуют и инициативные граждане, и пресса. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
На съезде общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРОАА были одобрены два кандидата на пост президента и вице-президента самопроглашенной республики, которые будут бороться за победу на выборах 24 августа. Перед этим Координационный совет партии и общественных организаций рекомендовал лидера политической партии Форум народного единства Абхазии Рауля Хаджимба в качестве кандидата на пост президента и лидера АРОАА Виталия Габния в качестве кандидата на пост вице-президента. Второй внеочередной съезд АРОАА одобрил это решение, выразил доверие обоим кандидатам и призвал всех своих сторонников отдать им голоса на выборах. Рассказывает Елена Заводская.
В своем выступлении лидер ветеранской организации АРОА Виталий Габния коснулся самых острых моментов политической жизни, напомнил, как развивались события, которые привели к народному сходу и отставке президента. Сказал о тех ошибках президента, за которые его критиковала на протяжении многих месяцев оппозиция, которые, по его мнению, привели страну на грань краха. Большая заслуга абхазской оппозиции, считает он, заключается в том, что ее лидерам удалось фактически за неделю перейти от жесткого противостояния к нормальной жизни, ввести митинговую стихию в законное русло. Сегодня практически все правительство работает в обычном режиме, несмотря на то, что в руках управленцев сосредоточен административный ресурс, которым можно манипулировать во время выборов. В связи с этим Виталий Габния сказал следующее.
И мы как были оппозиционной сегодня частью, без ресурса во власти, мы такими и остаемся. Это важно, чтобы люди слышали. Та система, которая сегодня существует, она сложилась за 10 лет и управляется извне. Потому что у людей за 10 лет настолько выправили дух свободы, что до сих пор, когда на другом проводе Александр Золотинскович, они встают в своих кабинетах, понимаете? И пока эта система функционирует, пока она управляется этим человеком, где бы он ни находился, в Гудаутах, в Москве, где бы то ни было, нас это устраивать не может.
Габния очень детально изложил ситуацию, связанную с председателем Абхазской центральной избирательной комиссии Баталом Табагуа. В координационном совете с участием Табагуа на пресс-конференции представители политических партий выразили председателю ЦИК вотум недоверия. У многих из них накопился определенный опыт участия в выборах разного уровня. Свои претензии по качеству работы ЦИК они открыто и эмоционально высказали на этой встрече. Представители координационного совета возражали против полной трансляции этой встречи в эфир и просили сотрудников государственного телевидения отредактировать материал. Батал Табаку был другого мнения. Со слов Виталия Габни, дальнейшие события развивались таким образом.
Именно Батал Табаку поднялся на телевидение со своими братьями, настояв на том, что показали все. Консуламент, свинтив, ситуацию в Абхазии. В тот же вечер его же родственники приехали к нас в головной офис координационного совета, попросили выйти парня, и его избили. До сих пор лежит в больнице с гематомами. Мало того, было вытащено огнестрельное оружие, и были произведены несколько выстрелов в подъезд нашего офиса. Вот чего стоило удержать людей, которые собрались в эту ночь, знаем только мы. И даже я не являлся тем человеком, который их останавливался, будучи ее частью. Это заслуга Рауля Джуковича, что не дал пойти в ту же ночь к Баталу Табагуа домой. Это был субботний день. Мы дождались понедельника и пустили эти вопросы в правовое русло. Мы не можем просто доверять такому председателю.
Габни отметил, что хотя избирательная кампания еще официально не началась, но уже предпринимаются попытки дискредитировать лидеров оппозиции. Их обвиняют в пересмотре суверенитета Абхазии, в стремлении к власти, распространяют слухи, не имеющие отношения к действительности. Избирательная кампания, сказал он, будет непростой, но если выборы будут честными и прозрачными, объединенная команда от оппозиции имеет все шансы на победу. После оглашения резолюции съезда кафедре вышел Рауль Хаджимба и сказал:
«Нашей первоочередной задачей является оздоровление власти в целом. В результате последних событий эта цель не была достигнута. Система, созданная в прошлом, не только продолжает функционировать, но и пытается сохранить рычаги контроля. Я думаю, что это занятие является бесперспективным, так как народ ясно и твердо сказал свое слово. Дальше так жить нельзя. Мы сознательно не поддержали высказывавшиеся идеи о полной смене кадров во власти. Некоторые считают это ошибкой. Но мы полагаем, что для прихода новой команды нужно заручиться поддержкой народа в ходе прозрачных и честных выборов. Нашей задачей является не механическая замена одних чиновников на других, а коренное изменение политической системы, то есть способа принятия и реализации государственных решений».
Его приветствовали бурными аплодисментами. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. В нашей постоянной рубрике «Не круглый стол» с экспертами пообщался Демис Паландов.
Мы будем обсуждать ситуацию в Абхазии, и у нас из Абхазии доцент Абхазского госуниверситета, бывший вице-спикер парламента Ирина Агарба, и из Москвы абхазский журналист Антон Кривенюк. Оппозиция, которая сместила Александра Анклаб, судя по всему, не сможет выдвинуть единого кандидата. Первый вопрос, да, какие у этого будут политические последствия, как это повлияет на расклад сил, не распылит ли это силы оппозиции, и сможет ли против этого выступить бывшая властная команда, выставить какого-то сильного кандидата. Мой первый вопрос вам, Ирина Агарба.
То, что от оппозиции уже два кандидата, это меня не смущает и даже не удивляет. Может быть, даже еще добавится кто-нибудь, потому что при той партийной системе, которая сложилась в Абхазии, которая, скажем, формирование которой еще не завершилось, да, это неудивительно, потому что, в принципе, у нас может выставиться любой гражданин Абхазии, так получается. Вот. И все это связано все-таки с партийной системой, вот, и ее, скажем так, вот, состоянием на сегодня в Абхазии.
А но, это сильные стороны, кандидатуры? Вообще, вот как вы оцениваете их перспективы?
Вы знаете, конечно, в течение 10 лет оппозиция в основном, под лидерством, скажем, да, Хаджимба, она идет к власти, четвертый раз баллотируется, выдвигается в президенты этот человек. Понятно, что за это время у них сложился стабильный электорат. Есть определенная психологическая данность, которая начала формироваться после поражения прежде всего на президентских выборах в 2004 году. И с этой психологической данностью справиться этому электорату и лидерам оппозиции. Это, в принципе, новая старая власть, скажем так, потому что Хаджимба был во власти до 2004 года. Вот, и поэтому и электорат, который его поддерживает, его партийные сторонники, не все, конечно, но многие были в той старой власти, и поэтому ее восприятие такое, это попытка старой власти вернуться обратно во власть. Опыт политической борьбы у них есть, на многое они готовы, поэтому это, конечно, вообще нам предстоит очень серьезная политическая борьба, тем более, что в результате государственного переворота оппозиция сегодня захватила власть, и все государственные структуры, институты власти, все находится в их руках, и поэтому появляется больше шансов, но в то же время я думаю, что значительная часть общества, она потрясена тем, что произошло в этой стране, и поэтому очень многие люди, которые более или менее лояльно, не поддерживая, но лояльно относились к Хаджимба и его партии, его движению и так далее, я думаю, что они могут очень кардинально поменять свою точку зрения, свою позицию в отношении его участия в выборах и так далее.
Понятно,
многие,
да.
Это мой прогноз, что они отвернутся, скорее всего, от него, потому что люди устали от нестабильности и желания все-таки попытаться повлиять на то, чтобы стабилизировалась ситуация, оно будет превалировать над какими-то политическими страстями, амбициями отдельных лидеров.
Ирина Шутовна, да, спасибо большое. Давайте послушаем нашего эксперта из Москвы. Антон Кривенюк, вы согласны с выводами Ирины Агарба?
Отчасти да, отчасти нет. Я бы, наверное, сказал так, что, ну, с моей точки зрения, что как раз-таки есть очень большая часть общества, которая устала от стабильности, от той стабильности, которая появилась за последние годы, даже не последние годы, а за последние 10 лет, с четко очерченным кругом людей, имеющих доступ к власти, имеющих доступ к ресурсам, и совершенно катастрофической при этом ситуации не только в экономике, даже оставим это, а именно в плане социальной культуры. То есть просто происходят какие-то процессы, которые можно было бы назвать как деградация. Я имею в виду и ДТП, и суициды, и резкий рост криминалитета, криминальной активности за последние годы, а имиджевые провалы отсюда. То есть это та стабильность, это как раз та такая, немножко я бы провел такую аналогию, может быть, с брежневскими временами. Это именно та стабильность, которая неизбежно должна была привести к тем процессам, которые, свидетелями которых мы сейчас стали. И поэтому я бы не делал прогнозов насчет того, что от оппозиции в силу того, что она пришла к власти, пока так, как она пришла, отвернется много людей. Я думаю, что это даже придаст определенные силы, потому что есть объективные законы развития процессов. Социальное неравенство, когда оно доходит до тех масштабов и размеров, какие сейчас мы наблюдаем в Абхазии, в любом случае создает протестную массу. Она очень широка.
Антон, как вы считаете, вот это вот выдвижение не уже двух кандидатов, да, то, что оппозиция не смогла все-таки выдвинуть одного кандидата, это не помешает оппозиции?
Ну, я думаю, что может это помешать, но, честно говоря, я, допустим, совершенно точно определенно понимал, что это произойдет, потому что, допустим, Леонид Дзябшба – это человек с достаточно серьезными амбициями и, как и как, определенным бэкграундом, да, то есть об этом человеке, как говорят, как о человеке, который на определенном этапе времени смог навести, скажем так, относительный порядок. Да, я не знаю, что здесь правда, что неправда, не могу до конца вот сейчас это обсуждать, но тем не менее, он не мог остаться как бы в стороне и на каких-то, прямо говоря, десятых ролях, когда даже должность министра внутренних дел ему не светит. Поэтому, конечно, я думаю, что это не работает в пользу оппозиции, но это объективная реальность политического процесса в Абхазии. Вполне ожидаемо.
Понятно. Так, у меня еще вопрос. Мне хотелось бы, чтобы мы успели. Все-таки у нас 2 минуты всего осталось. Ирина Агарба, скажите, пожалуйста, вот вы говорили о роли Москвы в этом текущем политическом кризисе. А как вы считаете, какую группу реально вот будет поддерживать Сурков и Москва на этих политических выборах, президентских выборах? Будет ли такая явная поддержка?
Ну, во-первых, просто одно предложение позвольте сказать по поводу комментария Антона Кривенюка, находясь вдали от Абхазии и проживая совершенно другую ситуацию, другую жизнь, другие настроения и так далее, конечно, очень хочется искать жареный материал в Абхазии. Я думаю, что ему не совсем понятно настроение людей, вот, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Теперь вот, что касается российского фактора на предстоящих выборах, то это ясное дело, что участие Суркова в нашей революции не закончилось, его участие будет продолжаться. Конечно, если его кураторство, скажем так, в нашем регионе сохранится до августа 24 числа. Я думаю, что это будет поддержка той оппозиции, которая сегодня узурпировала власть, и Сурков сделает все для того, чтобы узаконить этот прецедент. Для нас этот прецедент, кстати говоря, узаконен и будет очень гибельной тенденцией. Мы под основу своей молодой государственности заложили, скажем так, очень опасную мину.
Да. Ирина Шатовна, простите, у нас фактора, буквально 20 секунд остается. Я хотел бы все-таки дать возможность Антону ответить на этот же вопрос. Антон, как вы считаете, насколько вообще рука Москвы будет чувствоваться в этих выборах? Буквально 20
секунд. На самом деле, я хочу вот Ирину Шотовну не в обиду, как бы, да, проблема совершенно в другом. Та политика, которая сейчас проводится той старой элитой, которая была лишена власти, она является прямой угрозой нормальным российско-абхазским отношениям. Потому что в течение 10 лет мы добивались формата, при котором бы не участвовал прямо в политическом процессе. И теперь, когда мы добились этого, и когда Сурков, приезжая, является внешним медиатором, старая элита, лишившаяся власти, очень хотела бы, чтобы у меня такое ощущение, чтобы русские танки вышли на улицу и решили за анклава его проблему. Поэтому эта подстава, это очень гибельная политика для будущего абхазской государственности. Вот мое мнение по этому поводу.
Что ж, к сожалению, да, время нашего...
Знаете, Антон Кривенюк, по-моему, перебирает мои слова. Отношение к России как стратегическому союзнику мы не меняем. И, кстати говоря, я в своем нашумевшем интервью только говорила о том, что об участии таких вот кураторов, как Сурков. Потому что Сурков мелькает не только в Абхазии. Он напортачил очень много проектов везде. Кстати, и на Украине, и в Сколково, и на Болотной площади и так далее. Сегодня об этом говорит не только Ирина Шотовна. Это человек из тех чиновников, которые, кстати говоря, разрушают наши очень доброжелательные, дружеские, соседские, самые теплые отношения с Российской Федерацией.
В рубрике «Некруглый стол» из Абхазии была доцент Абхазского госуниверситета, бывший вице-спикер парламента Ирина Агарба и абхазский журналист Антон Кривенюк из Москвы. С ними беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Каждый беженец из Абхазии по-своему справляется с тоской по родному краю. 65-летний Сулико Мегинеешвили из Чамчири нашел свой способ борьбы с ностальгией. Родной город он и его супруга покинули после того, как Сухуми был взят абхазскими ополченцами. Перебрались к родственникам жены в Руставе, там же смогли купить двушку в тепловой многоэтажке. Здесь беженцы живут уже 22 года, рассказывает Мзия Парисяшвили.
Одинаковые девятиэтажные корпуса, кое-где еле прижившиеся, изогнутые от частых ветров деревья. Этот привычный для спального района Руставе пейзаж 22 года назад Сулико Мегинеешвили казался намного более гнетущим. Первое время беженец ожидал скорого возвращения в родной город, в свой дом с утопающим в зелени двором. Но шли годы, и ничего не менялось.
Представить, вот, что я там живу. Вот у меня такое до того мечта, что я хочу видеть здесь того, что там было.
Поэтому Сулико решил, если он не может вернуться в Абхазию, то пусть Абхазия сама придет к нему. Разместиться на маленьком пятачке земли в 20 квадратных метров в окружении серых многоэтажек.
Вот здесь, то, что видите, да, был мусор, да, сверху кидали один мусор.
Говорит Сулико, с любовью обводя взглядом зеленый садик. В центре маленькая часовенка, где помещается один человек, чтобы помолиться. Такие сейчас строят почти в каждом дворе в Руставе. К ней ведут дорожки, аккуратно выложенные плиткой. Здесь все утопает в зелени.
А вот маленькая пальма у вас, да?
Это не пальма. Вон она засохла, у меня такие пальмы были, все они у меня испортились. Потому что я воды много даю, а он воды не любит. У меня мечта сейчас и всегда будет эта мечта, пока не исполнит. Вот здесь то, что есть тропинки. В каждом тропинке туда-сюда, чтобы пальмы видели.
На этом мечты Сулико по благоустройству собственной маленькой Абхазии в Руставе не заканчиваются.
Вот переход, тоже зима испортила. Она будет еще цвести. Киви, вот, я хочу здесь талавер сделать, чтобы киви пустить туда.
У вас так в Ачамчире было, задаю я вопрос, Сулико улыбается.
Там, в Ачамчире, у меня там совсем другое. Ограда была, Пейхо, забор там, соседом между нами что проходил. И радовался из-за того, что я мог зарезать там поросенка, мог зарезать и курицу. А и радовался, когда гость выходил. А здесь когда она не то жизнь. Хорошо, я не скажу, что плохо, но это другое жизнь. Свое родное, это где родились, где выросли, это обязательно старое всего.
Присматривать за садиком Сулико помогает его жена Кетти. Она родилась в Картли, но, выйдя замуж, переехала к супругу в Абхазию. Говорит, что край этот забыть невозможно, а потому полностью разделяет затеи мужа.
Я его понимаю. У нас там частный дом был, не в такой квартире жили. Вы знаете, там и люди другие, какое-то другое уважение к соседям, к старшим. Когда я так говорю, мои братья ревнуют, говорят, что я забыла Картли. Но это не так.
Сулико соглашается с тем, что люди в Абхазии действительно другие, и тут же вспоминает, как его встретили на родине, когда пару лет назад ему удалось там побывать.
Я был там, отцу могилу поведовал. Встретились мне друзья мои, никакого лишних слов не было. Мы в обнимку, и сегодня тоже в обнимке будем. Если я туда приду, я уверен, что ни один абхазец, ни один человек против меня не пойдет. Если добро будем сеять, оно все восстановится. Мы без друг друга не могли жить.
Правда, оптимизм у Сулико быстро угасает.
Нет живых многих. Передали, что вот умер. Вот, и на плакание не ходил. Вот как-то мы чувствуем себя, как вам сказать, растоптан наш сидит. Вон, завтра я умру. Того не будет, кто это. Большое горе, что вот это Так она почти пошла.
Сулико, стараясь сменить тему разговора, предлагает посмотреть фонтан напротив садика. Это тоже часть его маленькой Абхазии.
Это вы сами вот рисовали, да?
Все сами. Руками сделано. Каждый вот этот камни собирал нам.
Знакомых просил с моря привезти ракушки, которые сейчас белым кружевом окантовывают края бассейна с нарисованными в нем дельфинами и чайками. Его фонтан стал своеобразной достопримечательностью Рустави. Все это напоминает мне Сухуми, откровенничает Сулико.
Я когда туда заходил, Сухуми, вот так официанту показывал двойной без сахара. И мне приносили то, что я хотел. Вот то же
это
самое.
Это на набережной, да? Как...
Да, вот где Тбилиси, гостиница, был перед этим вот, кафе. И вот того самого хочу, вот желание мне, чтобы кто-нибудь рядом стал, такого человека не смог найти. Вот здесь, с бамбуком, стена, чтобы была, вот здесь, открытое, чтобы было место внутри. Хочу аквариум, вон там у меня готовили, бамбук принес. Ну, разрешение не дают, чтобы вот эту вот красоту им показать.
И что говорят?
Как говорят, да, знаете, это бизнес. Мне никакого бизнеса не хочу. Ну, они говорят, что это бизнес, это так, ты должен купить. Откуда мне денег, чтобы этот купить, эту землю там еще построить?
Сетует Сулико. И тут он видит, как к фонтану спешит стайка детишек. Грусть слетает с его лица, и он с улыбкой спешит к ним навстречу. А мне на прощание машет рукой с огрубевшей кожей. Улыбается и говорит, о чем черцы не унывают. Зиапарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать или прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.